Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и особенно сейчас, во времена перемен, очень важно знать основные принципы, ведущие к успеху во всех сферах жизни, в особенности в профессиональной деятельности. Об этом, об успехе в труде, мы поговорим в ближайший час с психологом, лектором и общественным деятелем Алексеем Маховым. Ему вы можете задавать свой вопрос. Для этого, пожалуйста, присылайте его нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжим изучение темы «Успех в труде». Повторюсь, под успехом мы с вами понимаем не положение, допустим, за незанимаемую должность, не продвижение по карьерной лестнице или количество зарабатываемых денег, что само по себе, конечно, неплохо. Нет, это не обязательно должно быть плохим явлением в нашей жизни. Вот. Но само по себе, сам факт наличия большого количества денег или большого количества власти еще не делает автоматически человека счастливым и к полноте жизни не приводит. Вот. Мы же с вами рассматриваем эту проблему именно в том ракурсе, чтобы как ощутить полноту бытия своего в процессе трудовой деятельности. Потому что когда человек счастлив тем делом, которым он живет, тем делом, которому он себя посвятил, то, несомненно, в процессе выполнения этого дела он будет испытывать полноту своей жизни, будет счастлив естественным образом. Мы также с вами говорили о том, что люди в целом делятся на 4 психотипа. Эти психотипы фиксированы в момент рождения, зачатия, точнее, они фиксируются, и в течение жизни они не меняются. Поэтому задача каждого из нас задача состоит в том, чтобы понять, к какому психотипу мы относимся, вот, и, соответственно, поняв это, мы сможем понять, какую деятельность, какую сферу деятельности, какой вид деятельности мы сможем выполнять на производстве, в обществе, для того, чтобы раскрыть свой потенциал именно в сфере трудовой деятельности и обрести полноту жизни в этой сфере. Вот. Мы с вами рассмотрели на предыдущей нашей с вами встрече две категории людей. Мы рассмотрели ученых, рассмотрели руководителей. Вот. А сегодня мы продолжим рассмотрение еще двух психотипов, которые называются торговцы или бизнесмены. Вот. И творческие люди. Итак, начинаем с торговцев. Итак, кто такие торговцы или бизнесмены? Это люди, которые изначально склонны к торговле, к обмену, к ведению бизнеса. То есть у них это естественная их природа. Моего возраста, там, 50 лет старше, помнят еще в советское время, к таким людям относились несколько с таким пренебрежением, считали каким-то таким, продажными, неблагонадежными. Вот. А потом, когда у нас строй поменялся и пришли времена капитализма, все хотели быть бизнесменами. Понятное дело, что удавалось далеко не всем, но хотели быть все. Потому что было четкое понимание, что только бизнесмен может заработать много денег, и он, заработавший много денег, несомненно, будет очень счастлив. Но показалось, что ни то, ни другое неправильно. Бизнесменом может стать далеко не каждый. И еще меньше из тех, кто может стать бизнесменом, могут быть счастливы, становясь бизнесменами. Вот. Поэтому нужно определить критерии, да, по которым можно понять, есть ли у меня эта природа. Я вообще бизнесмен, есть ли мне смысл соваться во все это. Вот. Итак, третья категория или торговцы – это люди, склонные к бизнесу, к торговле. И для того, чтобы человек мог быть успешным в этом виде деятельности, ему нужно обладать определенным качеством характера. И это качество называется бескорыстие. Хотя изначально любой бизнесмен, любой, он изначально имеет жадность к деньгам. И сама идея вот эта заниматься бизнесом, она неразрывно связана с идеей зарабатывать деньги. Ну, то есть человеку хочется денег. И вот как раз вот эта идея, что бизнес строится не ради того, чтобы приносить пользу людям, то есть не ради бескорыстного, не ради построения бизнеса как услуги, то есть как служение людям или принесением какой-то пользы. А если бизнес строится с целью заработать деньги, то такой бизнес никогда не будет стабильным. Это невозможно. Бизнес будет ровно настолько стабильным и успешным, насколько это позволит благочестие этого бизнесмена и в целом команды. Вот. И чем больше эта команда становится, тем большая карма, в том числе и тяжелая, вовлекается в этот процесс, карма всех участников этого процесса, и тем труднее становится удерживать такой бизнес на плаву. Вот. Посему жадность для бизнесмена является самым печальным качеством, самой печальной характеристикой, которая ставит крест на его возможности иметь стабильный рост, стабильную прибыль и вообще и в целом иметь стабильность в своей деятельности. Посему человек, который не развил в себе бескорыстие, он не способен добиться стабильного успеха на этом поприще. Повторюсь, обычно это выглядит так. Сначала проект какой-то начинается, и все идет замечательно, все прекрасно. Все компаньоны рады, трудятся, пока вот бизнес заводится. Да, так сказать. Но как только появляется прибыль, все. Вот тут начинается. Есть всякие претензии друг к другу и обиды. И вот кого-то кажется, что он вложился больше, а ему дали меньше. Или там кого-то обделили, кому-то наоборот больше дали. И все вот эти склоки, они бесконечные. Потому что они все обусловлены вот этой неуправляемой жадностью. Понимаете? Вот. И результатом таких вот раздоров внутри компании является то, что она слабеет. Просто слабеет. Вот. И для того, чтобы человек, когда к нему приходят деньги в бизнесе, ну, если человек упорный, с головой рано или поздно деньги эти приходят, вот, для того, чтобы его голова продолжала оставаться холодной, чтобы жадность ему глаза не застила, человек должен быть очень бескорыстным. В своем бизнесе он целью должен ставить не зарабатывание денег. Потому что это и так понятно, бизнес без прибыли не бывает. Вот. Но он должен ставить целью принесение пользы людям. Вот. И поэтому, если вы посмотрите, все успешные фирмы, которые долго на рынке существуют, вот, они все имеют некую миссию. То есть эта миссия прописана как лозунг такой в фирме, и она висит на видном месте. Если вот подытожить, вот все эти миссии сложить и одним словом обозначить, то все эти миссии, они говорят только об одной вещи, об идее служения. Служение. То есть наша цель – служение. Там по-разному может быть написано, в зависимости от той сферы, которая это предприятие или производство, или компания занимается, будь то там сфера производства или услуг, не принципиально. Но изначальная цель любой миссии – это служение. Почему это так? Потому что до тех пор, пока миссии предприятия действительно будет служение, то есть оказание услуг или производство каких-то товаров, которые нуждаются другие люди, вот, до тех пор это предприятие будет стабильным. Как только в предприятии начинают доминировать идеи обогащения, личного обогащения, все, вопрос разрушения этого предприятия – это вопрос времени. Потому что, еще раз повторюсь, как только идея предприятия скатывается в банальное отжимание или как это называется, бабла, да, то есть зарабатывание денег, вот, в этот момент включается механизм расходования благочестивой кармы. Ну, люди же хотят денег, ну, пожалуйста, но их настрой корыстный. Если мы хотим денег, и у нас корыстный настрой, мы обязаны за эту корысть расплатиться. За деньги мы будем расплачиваться благочестием. И со временем оно, конечно же, заканчивается, и дальше начинаются проблемы. Вот. Таким образом, в Ведах говорится об этом так, что единственная причина, по которой человек в этой жизни становится нищим, вот, эта причина называется жадность. И вот посмотрите, ощущение, что мне чего-то не хватает, в вот в этой жизни мне там не хватает машины, мне не хватает квартиры, не хватает еще чего-то не хватает. Все эти ощущения означают жадность. И именно вот это ощущение, что мне не хватает самого человека, оно естественным образом вбрасывает состояние такой униженности, состояние внутренней нищеты, хотя внешне он может жить довольно прилично. Знаете, как говорят, а кому-то не хватает на кусок хлеба, а кому-то не хватает на личный вертолет. Понимаете? Но оба этих человека внутри, в сердце своем, одинаково нищие. Понимаете? Но один действительно нищий, он умирает с голоду, а второй нищий, даже если он ест золотой посуды, но вот вертолета у него нет. Понимаете? Но, ну, как сказать, состояние внутреннее у них одинаковое, несмотря на то, что внешне они живут совершенно по-разному. Вот. Как же развивается... нет, еще один важный момент. Давайте перейти, как развивать бескорыстие. Рассмотрим еще одну важную вещь. Люди, которые только собираются создавать какое-то предприятие, вести какой-то бизнес там, или услуги какие-то оказывать, они часто слушают вот о том, что я сейчас говорю, они говорят, да нет, на самом деле ерунда это все. Ну какая разница, там много денег, мало денег, у меня будет все в порядке. На самом деле это серьезная ошибка. Так думают люди, которые хотят заработать денег, но у которых денег не было еще. У них не было в руках, ну, на руках больших сумм денег, заработанных в результате ведения бизнеса. У них есть только желание получить большое количество денег. И вот пока этих денег нет, жадность, она не проявляется. Не проявляется. Такие люди, слушая о том, что вот надо учиться быть бескорыстным, надо учиться совершать пожертвования, нужно учиться часть прибыли распределять на благо других людей совершенно бескорыстно, без какой-либо выгоды, даже без рекламы. Вот просто отдавать и все. Такие люди думают, ну это ерунда какая-то, мне это не надо, я не жадный человек, я и так отдам. Ну-ну, это пока денег нет. Заметили в жизни, наверняка были у вас такие ситуации, когда рядом с вами жили люди, и жили они очень просто. Ну, так как обычно люди живут. И были хорошими людьми, но как только они стали зажиточными, все. С ними что-то произошло, и они перестали здороваться, они стали очень замкнутыми, то есть в гости они уже никого не зовут, то есть живут так как-то так сами по себе. Вот, изолируются, да, и все прочее. Поставили 10 железных дверей, 18 сигнализаций. Откуда это все? Дело вот в чем. Жадность в человеке проявлена настолько сильно, насколько у него много денег. И чем больше денег у него становится, тем сильнее проявляется в нем жадность. То есть деньги, они сами по себе имеют вот эту способность проявлять в человеке жадность. И если человек, имеющий много денег, ничего не делает для того, чтобы эту жадность каким-то образом обуздывать, то такой человек обречен. Вопрос только времени, когда жадность полностью поглотит его. Вот. И для того, чтобы противостоять вот этому влиянию жадности, влиянию энергии денег, человек, занимающийся деньгами, а бизнесмен – это человек, занимающийся именно деньгами, финансовыми потоками. Вот. Такой человек... он обязательно должен часть зарабатываемых денег, то есть часть прибыли, он должен тратить совершенно бескорыстно, без какой-либо выгоды вообще. Вот. Человек, который так делает, он что делает? Он таким образом купирует проявление своей жадности. Понимаете? Вот. Для того, чтобы развивать бескорыстие, бизнесмену нужно совершать пожертвования. Вот. И люди, которые думают, что зачем мне совершать пожертвования, я лучше в бизнес деньги вложу, то есть расширю его, еще больше будет, еще больше. Такие люди ошибаются. Потому что когда они вкладывают все деньги в свой собственный бизнес, они на самом деле все деньги вкладывают в свою собственную жадность. И в результате они в какой-то момент теряют способность к здравомыслию. Жадность берет над ними верх, становится неуправляемой. Вот результат какой? Результат, почему результат всегда печальный? Для того, чтобы это осознать, нужно немножко осветить еще такую тему, а что такое, собственно, бизнес, что это за жизнь? Вот. На самом деле деньги в бизнесе не являются основой, деньги – это кровь бизнеса. Вот. А вот сосудами кровеносными, по которым течет эта кровь, обеспечивая жизнедеятельность бизнесмена, сосудами являются связи. связи. Знаете, у бизнесмены такие люди, которые очень легко строят отношения, но эти отношения очень поверхностные. То есть они не имеют какой-то особой глубины. Это такие деловые бизнес-партнерские отношения. Все бизнесмены прекрасно об этом знают, и все прекрасно понимают, что какой-то особой верности там всего прочего ждать не надо, но порядочности, по крайней мере, они ожидают все. Ну, то есть ведение бизнеса порядочным способом. Что происходит с жадным человеком? Жадный человек, он, когда его жадность становится сильнее, чем его воля, он начинает рушить вот эти отношения. Ну, я приведу пример. Такой совершенно взятый с потолка, но такое, к сожалению, часто встречается. Допустим, бизнесмен производит какую-то продукцию, да, у него бизнес свой. Предприятие. И он закупает сырье у одного из поставщика, допустим, по 1 рублю за килограмм. Он закупает сырье. И такая ситуация. Он закупил, допустим, у этого поставщика очередной вагон сырья. Ну, там много тонн, допустим, там пусть будет 50 тонн этого сырья, да, заплатив ему 50 тысяч рублей. Ну, плюс перевозка, все. Вагон был отгружен, но деньги... Ну, а как вы знаете, у нас в бизнесе очень много все на веру. То есть деньги не отправили, вагон уже отправили с сырьем. Он уже в пути. И тут этому человеку звонит второй поставщик и предлагает ему то же самое сырье, вот, но уже со стоимостью 80 копеек за килограмм. Понимаете? Вот. Вроде бы он с тем уже договорился, с первым. Он уже вагон отправил. Он уже вложился. Вот. Но бизнесмен, у которого жадность неуправляемая, когда он видит, что можно сэкономить, вот, то он что делает? Он просто кидает, он отказывается от этого вагона, но он просто его не забирает, не разгружает, а заключает договор или еще что-то с новым поставщиком. А того, как ну, в бизнес-среде принято такое слово, кидает. Вот. Результат какой? Будет ли такой поставщик заново уже, ну, потом строить отношения с таким бизнесменом, который ведет себя непорядочно? Ну, конечно, не будет. Вот. Знаете, то есть такие люди в погоне за сиюминутной выгодой, они теряют способность смотреть на перспективу. Жадность первое, что она делает, она отбивает у человека трезвый взгляд. То есть человек не может оценить последствия своих поступков, долговременные последствия. Вот. Теперь следующее, что происходит в бизнес-среда, несмотря на то, что там достаточно много людей, все друг друга знают. В определенной сфере производства все друг друга знают. И все слухи, там, где кто чего там сделал, разбегаются мгновенно просто. И если такой вот бизнесмен, он одного бросил, второго бросил, вот так вот поставщика некрасиво поступил, уже все будут прекрасно знать, что это за человек. Сразу же. И проблема будет заключаться для этого бизнесмена в том, что с ним никто не захочет вести дела. Понимаете? Потому что никто не хочет терять. Понимаете? Бизнесмены такие люди, знаете, они терять не хотят. Вот. Они всегда готовы приобрести, но вот потерять никто не хочет. Вот и в результате, даже если у него много денег, такого бизнесмена, его бизнес будет страдать, потому что он элементарно ни у кого не сможет купить ничего. Ни сырья, там, ни еще чего-то, ни там каких-то смежных поставщики, там, или, допустим, какие-то субподрядчики, еще кто-то. Никто не захочет с ним иметь дело. В результате он останется один. Даже если у него много денег, то куда ему вкладывать? Знаете, таким образом... Люди, которые не культивируют в себе бескорыстие, бизнесмены, не культивирующие в себе бескорыстие с помощью совершения пожертвований на благо ну, своей страны, допустим, своего народа, даже своего города, пускай масштаб не важен. Важно, чтобы это регулярно совершалось. Такие люди ну, находятся в серьезном риске. Серьезной опасности относительно того, что в какой-то момент их жадность возьмет верх над их рассудком. Вот. Теперь с точки зрения астрологии, у бизнесменов, несомненно, сильно развит Меркурий. Вот. Они очень коммуникабельны, они достаточно так, ну, у них есть свои определенные такие паттерны мышления, но они очень такие дальновидные, простите, в своих вот этих вот ходах разнообразных, они могут там всякие такие вот комбинации выстраивать для того, чтобы в конечном счете ту или иную прибыль получить. Вот. Теперь... Если о детях говорить, да, то дети, если человек имеет, ребенок имеет природу бизнесмена, он очень склонен к двум вещам: к накопительству, то есть он постоянно что-нибудь коллекционирует, набирает там всякие у него, то марки у него, то у него машинки, то еще что-нибудь, он их коллекционирует, то есть он их не столько играет, сколько собирает. Вот. И второе, он очень любит меняться. То есть он меняет там шил на мыл, там еще что-то меняет, раз выцеганил себе то, что ему надо. Не надо их за это сильно ругать, просто если обмен уже приобретает, знаете, такой угрожающие масштабы, и есть риск того, что придут разгневанные родители. Вот. Ну, то есть, конечно, такого доводить не надо, надо объяснять своему ребенку, не ругать его, а просто объяснять, что вот, ну, вы пока... Ты, в принципе, я понимаю, что ты хочешь вот эту машинку, там, но понимаешь, она стоит очень дорого, а это не ты заработал, и не твой друг заработал, у которого ты эту машинку, ну, так или иначе хочешь себе взять. Эти деньги зарабатывают родители, и поэтому я не думаю, что они оценят, если он тебе там, ну, за какие-то там, не знаю, там, за марки или еще за что-то эту машинку отдаст. Вот. То есть поменяйтесь. Поэтому... Ну, то, что ты меняешься, ну, меняйся, пожалуйста, но давай договоримся, что какие-то ценные вещи, вот таким вот, такой обмен на ценные вещи распространяться не должен. То есть детей не надо ругать за это таких, понимаете, у них природа такая. Нужно просто эту природу направить в правильное русло. Нужно развивать в таком ребенке щедрость, нужно развивать в таком ребенке заботливость. То есть элементарные вещи, то есть как это развивается, нужно кормить собачек, кормить птичек, вот, подавать нищим или подавать тем, кто нуждается. Если вы в храм ходите, обязательно он должен каждый раз какое-то пожертвование в храм сделать, или на какие-то добрые дела пожертвование он тоже должен делать. Именно он, пусть даже не он эти деньги зарабатывает, но он должен это делать. К этому надо таких людей приучать. И вот если мы посмотрим даже, ну, хоть сейчас, хоть в прошлом, посмотрите, вот, такие, ну, сильные, стабильные компании, стабильные бизнесмены, они чем занимаются? Они очень широкой благотворительностью занимаются. Они не афишируют это, просто это не на виду. Они прекрасно понимают, что если они будут афишировать свою благотворительность, то это уже не благотворительность. Это уже такая сделка. То есть я вот тут вот столько-то отдал, вот. Ну, ты сколько отдал в этом случае, столько и получишь. А вот если ты сделал без всякой рекламы какое-то доброе дело, то ты получишь не столько, сколько ты отдал, а ты получишь защиту от, ну, от тех трудностей, которые с тобой могут произойти. То есть ты получишь не ту помощь, которую ты отдал, а ту, в которой нуждаешься. И в этом принципиальная разница. Кстати, вот этот закон пожертвования, он на всех действует, не только на бизнесменов. Пожертвованием, по большому счету, все должны заниматься в меру своей возможности, потому что жадностью поражаются не только бизнесмены. Вот, жадностью поражаются все. Вот. Как только появляются какие-то деньги, вместе с ними сразу же появляется жадность. Сразу же. Вот. И чтобы она не давлела, нужно какую-то часть денег регулярно жертвовать на какое-то доброе дело. Там, на дело помощи людям, там, допустим, на строительство или там, на поддержание храмов, там, или еще на какие-то благие дела. Важно только смотреть, ну, важно только, чтобы эти деньги действительно шли туда, куда направлены. Потому что в законе пожертвований есть одна такая интересная деталь, что если мы вот кому-то деньги пожертвовали, а этот человек эти деньги потратил неправильно, не туда, он их себе прикарманил, то пострадает не только он, но и те, кто пожертвовали бездумно. Понимаете? Ну вот, например, если мы пожертвуем деньги пьянице, который на улице просит на хлебушек, понятно же, на какой хлебушек он просит. Но если мы пожертвуем такому человеку деньги, то таким образом мы, с точки зрения закона пожертвований, мы не благо ему сделали, а мы помогли ему в очередной раз напиться и еще больше деградировать. Вот. Так как мы помогли деградировать другому человеку по закону справедливости, кто-то обязательно поможет нам. Не сейчас, так попозже. Поэтому с пожертвованием нужно быть внимательным. То есть все вот эти законы, которые действуют у нас здесь, они все предполагают, что человек очень разумный. То есть он, ну, прежде чем кому-то дать деньги, он изучает, что это за люди, то есть насколько им можно доверять. И только после этого уже можно какие-то суммы им жертвовать. Понятно, да? Вот. Ну хорошо, то есть по бизнесменам, я думаю, вкратце мы с вами рассмотрели все. Дальше следующая категория – это творческие люди. Это последняя, четвертая категория людей. И эти люди, они склонны выполнять какую-то конкретную работу. Склонны трудиться сообща, ну или может быть не сообща, то есть в одиночку, но на чье-то благо. То есть находиться под чьим-то руководством. Когда человек такой, имеющий творческую природу, он становится предоставленным самому себе, он не может организоваться на перспективу. Ну, на какое-то время, может, его хватает, а потом он с удивлением обнаруживает, что вот, ну, у него силы воли не хватает для того, чтобы самоорганизоваться. То есть таким людям нужно находиться под внешним управлением на производстве. И это для них нормально. Они, в общем-то, и ожидают этого, что руководство будет о них заботиться, что руководство создаст им, ну, правильные условия труда, хорошие условия труда, что руководство обеспечит им зарплату, обеспечит им социальную защиту и все прочее. То есть такие люди, они рассчитывают на помощь со стороны других людей, со стороны руководителей. Вот. Основное качество характера, которое является квалификацией, да, это, точнее, у них два качества. Первое – это трудолюбие. Не деньголюбие, не зарплатолюбие, а именно трудолюбие. Мы говорили уже, по-моему, с вами о том, что как отличить, да, вот что я люблю. Я люблю трудиться или я люблю деньги. Вот если я люблю трудиться, то есть я трудолюбив, то каждый день рабочий воспринимается как возможность послужить другим людям, сделать для них что-то хорошее. И настроение вот такое, рабочее. То есть хочется на работу, как на праздник. Если же я не трудолюбив, то в течение месяца у меня счастливых дня всего два. Это аванс и получка. А все остальное время воспринимается просто, ну, как каторга, которая неизбежно, вот такое, знаете, бесплатное приложение вот к этим двум замечательным дням. Когда нам дают наконец-таки деньги. Поэтому первый квалификационный признак творческого человека – это трудолюбие. А второй квалификационный признак такого человека – это смиренность или покладистость, то есть способность, другими словами, способность занимать подчиненное положение. Ну, потому что на предприятии всегда будет таких людей руководитель. Вот. И если человек даже трудолюбив, но он очень такой несмиренный, непокладистый, он весь такой вот сам по себе, да я сам тут лучше всех все знаю. Ну, я не думаю, что тут долго думать нужно, что с ним произойдет. Да? То есть даже если он очень хороший специалист, он будет на предприятии ровно до тех пор, пока там не появится еще один хороший, такой же хороший специалист. А рано или поздно это произойдет. И когда вот такой специалист появится, то вот этого вот свободолюбивого, независимого такого Робин Гуда, вот, ему предложат сразу же покинуть это предприятие. Понимаете? Потому что человек, который не умеет разумно подчиняться, то есть не понимает того факта, что руководитель, вообще говоря, он лучше знает, просто по своему положению он лучше знает, что нужно делать и как. То есть тот, кто постоянно с ними спорит, считает, что руководитель какой-то вот, ну, глупый там и все прочее, такие люди обычно, ну, долго не задерживаются. И в конечном счете они теряют, они страдают от этого, потому что они теряют хорошее место работы, потом не могут найти такое же. Вот. Теперь дальше. Следующее. Основные планеты в гороскопе у таких людей — это Сатурн. В первую очередь Сатурн, второй Меркурий. То есть способность к трудолюбию дает Сатурн. И вообще положение Сатурна как раз указывает на то, насколько, в том числе и на то, насколько человек трудолюбив. Вот. А способность принимать руководство, это идет от Меркурия. Вот, то есть сильный Сатурн указывает на трудолюбие, а сильный Меркурий указывает на смирение и способность подчиняться. То есть человек, который трудится под чьим-то руководством, должен развивать в себе вот эти качества характера. Иначе счастья в труде у такого человека не будет. Если у него слабый Сатурн, это проявляется в том, что он постоянно устает, он ленивый. Вот, и, то есть из него хорошего работника не получится, даже если он умеет подчиняться. А если у него слабый, слабый Меркурий, вот, то тогда у него будет другая проблема. Он трудиться-то умеет и любит, но постоянно критикует, ворчит, там, спорит, ругается с руководством. Тоже ничего хорошего не будет. Вот. Дальше. Может возникнуть вопрос. Ну, а что делать, если, вот, допустим, мой начальник, он ведет себя, ну, не самым достойным образом. То есть, например, он там пьет или там ворует, или там у него какие-то другие недостатки проявлены, не обращать внимания на которые невозможно. Вот что мне теперь делать? Вот. Тогда нужно ответить для себя на вопрос. Вот ты на этом месте хочешь работать или не хочешь? Вот. А если не хочешь, то тогда отвечай на следующий вопрос. Ты на другом месте сможешь работать? То есть ты найдешь себе другое место? И вот если... Допустим, на каком-то месте работы, на текущем, начальник ведет себя безобразно. Такое вполне возможно. Вот. То что нужно сделать? Нужно покрутить головой и посмотреть, есть ли альтернатива. Вот если альтернатива есть, нужно сходить туда на собеседование, узнать там все. Если там все нормально, вот, поговорить с руководителем непосредственно своим, то может быть из огня да в полымя, там не лучше. Если там все нормально, то можно просто писать заявление по собственному желанию и переходить на новое место работы. В этом нет ничего плохого. Вот. А если никаких вариантов нет, или куда бы вы ни приходили, вы видите, что там, в общем-то, то же самое, то это означает, что пришла тяжелая судьба. И такого человека надо просто терпеть. Его нужно уважать. То есть его нужно просто уважать, относиться к нему с почтением как к руководителю, но держаться от него психически на расстоянии. То есть отношения с таким человеком в целом должны быть достаточно формальными. Но при этом всегда нужно понимать, что вот он начальник, он занимает более высокое положение, и сейчас через него реализуется моя тяжелая карма, и нужно... Как деваться некуда, то есть либо там работать, либо на улице находиться, безработным быть, то нужно продолжать работать там. Это пассивный способ принятия судьбы. Есть еще активный способ принятия судьбы. Он заключается в том, что каждое утро мы встаем, когда пораньше, где-нибудь на полчасика, там минут на 40, вот, и искренне желаем счастья такому вот начальнику. Вот. Из каких соображений? Из тех соображений, что вот так вот, ну, по-хамски там или безобразно там как-то еще себя ведут только несчастные люди. Согласитесь? Счастливый человек разве будет себя вот так вот вести? Разве будет он там выпивать, допустим, воровать, там еще что-то, чем-то будет он таким заниматься? Нет, не будет. Следовательно, руководитель, он несчастный человек, и он не понимает просто, вот как в этом мире жить правильно. И можно молиться за него Богу, желать счастья ему, чтобы у него все было хорошо, чтобы он понял, как здесь правильно жить. Вот. Это активный способ изменения судьбы в производственных отношениях. Он очень эффективен. Он позволяет примерно где-то за полгода, ну, от полугода до года максимум, если вот так вот искренне желать человеку, чтобы у него все было хорошо, не озлобляться на него, а культивировать в себе сострадание к таким людям, то примерно за полгода, за год можно добиться очень серьезных изменений в отношениях. Причем очень интересно, как только, что будет происходить в течение вот этих месяцев, пока за него молишься там, или желаешь счастья ему, за глаза, конечно, не в глаза, не приведи Господь. За это время будет сжигаться тяжелая карма, которая установилась между начальником и подчиненным. И как только эта тяжелая карма будет уничтожена вот этим таким вот бескорыстным действием, то у начальника пропадет всякое желание каким-то образом недостойно себя вести по отношению к такому подчиненному. И все. И он будет с другими, он будет гавкаться, грубить им там еще что-то. А этого подчиненного будет уважать. Это выглядит, конечно, неправдоподобно, но я свидетельствую об этом, что у меня в жизни была такая ситуация. Вот. Действительно, где-то вот, ну, мне понадобилось где-то 7 месяцев такого вот интенсивного пожелания счастья этому человеку. И да, действительно, он изменил отношения. Это неизбежно просто происходит. Нам сложно понять, как эти законы действуют. Нам все время хочется в ответ сказать тоже что-то колкое, каким-то образом там парировать тот или иной удар, защищая свое собственное достоинство. Вот. Но если понимаешь, что человек ведет себя так не потому, что он, ну, вот он такой вот безнадежный, а просто потому, что ему плохо, и он не понимает, что ему сделать, чтобы ему было нормально, и срывает злость на окружающих. То есть он в таком несчастном состоянии находится. То в этом случае не возникает идеи, что не чувствуешь себя униженным, а чувствуешь просто к нему сострадание. Ну, знаете, как вот к капризному ребенку. Вот по нему. Он ничего не понимает. Он капризничает, ему надо просто не участвовать в этом, и все, и он успокоится. Вот. И вот этот процесс, если его вот так вот провести, то он способен изменить отношения довольно сильно. Вот, хорошо. Следующее. Таким образом, вернемся, да, к творческим людям. Итак, творческий человек, это человек, который склонен выполнять какую-то конкретную работу. Это не обязательно, там, что он должен там, у станка стоять там, или улицы подметать. Ну, например, вот, музыкант. Вот если он, допустим, в оркестре играет, то он является тем же самым творческим человеком. Токарь, который вытачивает ну, детали с болванки на токарном станке, тоже является творческим человеком. То есть все определяется зоной ответственности. То есть за какую... Ну, насколько большая ответственность, которую человек способен принять на себя, при этом не входя в состояние стресса. Давайте мы с вами сейчас немножко времени этому уделим, потому что это важно. Вот смотрите, вот эти четыре психотипа, они помимо характера выполняемой деятельности, они отличаются еще зоной ответственности. Человек, который имеет природу творческой личности, он ответственен только за то, что он делает сам. Вот за свой труд. Вот то, что он сделал, он за это готов принимать ответственность, и он не входит в состояние стресса при этом. То есть все, да, он согласен, что это, если что-то где-то там неправильно сделал, он с этим согласен, да, готов нести ответственность. И он в рамках вот этой своей ответственности, он способен эффективно действовать, не входя в стресс. Теперь дальше. За что несет ответственность бизнесмен? Бизнесмен уже отнесет ответственность не только за то, что делает конкретно он сам. Он несет еще, готов принимать ответственность за всю сеть отношений, которую он построил, по которым идут деньги. Понимаете? То есть это зона его ответственности. Он там ориентируется тоже, как рыба в воде. Вот дальше, за что несет ответственность руководитель? Руководитель уже несет ответственность за всех своих подчиненных. Какие у них будут созданы, какие им будут созданы условия труда, насколько они эффективно трудятся, насколько ну, их надо воспитывать и все остальное. То есть за все это он несет ответственность, и он готов эту ответственность принять, и он при этом не напрягается. Нет у него вот этого ну, стресса. В стресс он не входит даже при возникновении каких-то там ну, серьезных ситуаций, там, ну, таких вот, ну, как сказать, каких-то потрясений, там, событий, которые требуют немедленной реакции, такой мобилизации. У настоящего руководителя с этим нет проблем. У него всегда психика готова к этому. Вот. Ученый же, до каких пор несет ответственность, да, руководитель? Руководитель несет ответственность до тех пор, пока работник на рабочем месте находится и пока он у него работает. Как только работник покидает территорию завода, все. Ответственность руководителя заканчивается. Как только работник покидает предприятие, увольняясь с него, ответственность заканчивается совсем. Все. Вот. Теперь наибольшую зону ответственности несет ученый. Потому что ученый, передавая знания другим людям, в любой сфере, в какой бы мы ни выбрали, неважно какое это знание, академическое знание, там, духовное знание или какое-то прикладное знание, он формирует таким образом определенное мировоззрение у всех, кто это знание принимает. А так как мировоззрение затем уже определяет всю жизнь человека, потому что оно находится в разуме и фактически является стержнем, вокруг которого выстраивается вся жизнь, то какой учитель мировоззрение вложил в своих учеников, так их потом жизнь и сложится. Поэтому учитель отвечает полностью за каждого своего ученика пожизненно. Причем не только пока он живет, но и пока живет ученик. Поэтому у учителя ответственность самая большая. Поэтому очень хорошо быть ученым, может быть, да, все хотят быть ученым, но, понимаете, а готовы ли нести последствия, готовы ли нести ответственность за каждую, ну, за ту сферу, допустим, науки или за ту сферу знания, которую делитесь с другими людьми. Вот, если есть такая готовность, ну, тогда прекрасно, очень хорошо становитесь своими специалистами. Вот. Понятно, да? Теперь следующее. Есть еще одна категория людей, которые называются неудачники. Откуда они? Кто, вообще, кто это такие? В детях очень интересно проявляется, человек неудачник, или он будет неудачник, или он будет нормальной, такой развитой личностью. Вот. Если вы ребенка спрашиваете, кем ты хочешь быть? И он отвечает, что в понедельник я хочу быть солдатом, во вторник я хочу быть танкистом, в среду я хочу быть моряком военным на подводной лодке, в четверг я хочу быть космонавтом, в пятницу я хочу быть летчиком, а в субботу я хочу быть пограничником, а в воскресенье служебной собакой. Угадайте с трех раз, кто это такой. Понятное дело, если суммировать все его «хочу», то это воин. Знаете, то есть у него он просто, он еще не знает, кем он, в каких там милиционером, может быть, он будет, или он пожарным будет, или еще кем-то, или в МЧС он будет. И это будет, это понимание придет позже, когда его психика будет более развитой. Но он уже знает, куда его тянет. Если же ребенка, уже знаете, которому лет 12, спрашиваешь, ты кем хочешь быть, и он говорит, не знаю. А вся его жизнь протекает вот в этом вот телефоне, который он бесконечно пальцем тыкает там, то вот это уже серьезный кандидат на то, чтобы быть неудачником. То есть кто такой неудачник? Неудачник – это тот, который ничего не хочет. То есть инфантильная личность. Он никуда не стремится, ему ничего не надо. Он, знаете, у них есть такие поговорки «люблю деньги, работу не предлагать». И это как раз поговорка неудачника. Потому что работа воспринимается не как способ самосовершенствования, работа воспринимается не как способ служения другим, работа воспринимается как каторга, как какое-то насилие. Знаете, но при этом есть ожидание, что мне все должны давать деньги. Вот эта категория людей, она является неудачниками. Вот. И эти люди, как они появляются, есть две причины. В прошлой жизни человек в своей трудовой деятельности не выполнял свои обязанности. В этой жизни наказание какое, он не знает, чем ему заниматься. И вторая причина заключается в том, что человек предает самого себя. Как это происходит, я чуть позже объясню. Сейчас же я скажу, как выходить из этого состояния. Вот если, допустим, ребенок неудачник или уже не ребенок, великовозрастный ребенок неудачник, он ничего не хочет, ничего не знает, ни к чему не стремится. То есть, но все равно ему что-то надо делать, ведь он уже как-то должен обеспечивать себя. Что делать таким людям? Таким людям нужно начать выполнять любую работу, любую совершенно работу, которая для них доступна, которая для них по их квалификации. Неважно, нравится она им, не нравится. Это для них жизненно важный этап. Если они не начнут хоть чем-то заниматься, они из этого вот состояния трутня не выйдут никогда. И это потенциальные клиенты тюрем, а также всех алкогольных там, наркотических лечебниц. Знаете, то есть это серьезная вещь. Если человек ничем не занят, праздный ум – это кузница дьявола. И поэтому человек должен быть занят постоянно чем-то, если он хочет развиваться, совершенствоваться. Если он не будет совершенствоваться, он неизбежно будет деградировать. Поэтому, если есть такая опасность, что человек инфантилен, то его нужно обязательно чем-то занимать. Неважно, хочется ему или не хочется. Ему нужно с ним поговорить и дать ему понять, что вот это твое «не хочу» – это серьезная проблема. И сейчас нужно делать вот так, чтобы ты понял, кем ты хочешь быть. Ну, например, допустим, если это ребенок, там, допустим, там 10-12 лет, он ничего не хочет, ни к чему не стремится, ничего не знает, и знать он тоже ничего не хочет. Вот. Ну, например, ему можно дать такое задание. Каждый день он должен мыть лестничную клетку. Лестничная клетка – это для всех. Он ее просто моет там, этаж на этаж вверх, на этаж вниз. Его нужно вдохновлять на это дело, ну, чтобы он ежедневно делал. И в какой-то момент, после многократных вот этих вот «я не могу больше», «я не хочу», «я не буду» и все прочее, он вдруг придет и скажет: «слушай, я понял. Я понял, я вот слушаю, я действительно, я не хочу мыть клетку, но я хочу заниматься футболом. Запиши меня в футбол». Вот когда он, вот это вот произойдет, значит, что вы победили. Или он скажет: я хочу пойти в автомастерскую, я хочу машины ремонтировать. Или еще что-то он скажет такое. Все что угодно он может сказать, но у него пробьет вот это в сердце, произойдет прорыв, и он поймет, что он, ему что-то стало интересно. Это что-то может быть все что угодно. Радуйтесь тому, что это вообще произошло. И после этого нужно отдавать его в свой, ну, то есть, либо он пусть там поработает где-нибудь там в свободное от учебы время, там в каникулы, там на летних каникулах. Пусть поработает в автомастерской, пусть там поработает еще где-то там, где ему интересно. Пусть запишется в соответствующую спортивную секцию, если его туда, ну, потянуло там в сторону спорта там, или еще куда-то, искусство. Знаете, так выходит из вот этого состояния неудачника. То есть вывести можно. Но это, конечно, не всегда такая простая задача. Иногда на выход потребуется, ну, так, чтобы вот этот пробив произошел в сердце, прорыв, вот, победа над этой судьбой, нужно достаточно долгое время вообще что-то, хоть что-то делать. Вот. Теперь вторая причина, почему люди становятся неудачниками, это когда люди предают самих себя. Ну, например, человек является ученым по своей природе. Вот. И он, допустим, работает где-нибудь учителем. Вот. И понятное дело, что учителя сейчас не слишком много получают. И как-то он, допустим, встречает своего однокашника, там, одноклассника, который имеет природу бизнесмена, и говорит: слушай, ты что, кем работаешь? Он говорит: учителем. У бизнесмена сразу же второй вопрос: а сколько получаешь? Так ведь? Бизнесмену важно, сколько получаешь. Он говорит: ну вот я столько-то получаю. Он говорит: господи, я на обед больше трачу, чем ты в месяц получаешь. Идем ко мне, слушай. Ты хороший человек, я знаю, ты честный. Идем ко мне. Я тебе сейчас покажу. Там нал на безнал, безнал на нал. Все, что на руки налипло, все наше. Пойдем. И вот если такой вот ученый, он ради денег бросает свое призвание, начинает заниматься бизнесом. Несомненно, так как он ученый, он сможет построить бизнес. В целом он сможет это сделать. Даже, может, даже и лучше, чем тот бизнесмен, который его пригласил. Вот. Но есть одна проблема. У него природа другая. Он все, что угодно он получит в этом бизнесе, может быть. Он получит там и деньги, там, и много всего всякого разного накупит. Вот. Одна только проблема. Счастливым он не сможет быть. Потому что вот эта деятельность в бизнесе, она совершенно другая. И ученый не должен заниматься тем делом, которое, ну, по самой своей природе корыстно, потому что основное качество ученого – это неподкупность, честность. Он бескомпромиссен в этой сфере, а бизнес не предполагает какой-либо особой честности. В бизнесе все наоборот. Главное, чтобы было все шито-крыто. Понимаете? То есть там доход, там прибыль правит балом, понимаете? А в науке правит истина. Это принципиально разный подход. И если ученый вот так вот продает себя в угоду собственной жадности там, или там, зависимости от мнения окружающих, кем бы они ни были, то такой ученый в следующей жизни таким же вот потеряшкой, неудачником рождается. Вот. Именно, кстати, по этой причине бизнесмены не должны никогда входить во власть. То есть и до тех пор, пока в обществе у власти будут стоять бизнесмены, а не руководители – по своей природе, в таком обществе никогда не будет ни покоя, ни порядка, ничего. Потому что если бизнесмен дорывается до законотворчества, какие он законы будет принимать? Ровно те, которые будут помогать ему вести его бизнес. Понимаете? Ровно те, которые позволят ему получить наибольшую прибыль, а не какие-либо другие. Поэтому бизнесмены не должны управлять страной. Вот занимаешься бизнесом, занимайся, пожалуйста. Но в управление не лезь. Управлять должны именно руководители. И можно посмотреть по странам, вот, где в правительстве большая часть людей является именно руководителями, а не бизнесменами. Вот, там ситуация более стабильная. Где у руля стоят именно бизнесмены по своим качествам, такие страны сложно назвать стабильными. Вот. Ну хорошо, давайте мы на этом с вами теоретическую часть закончим. У нас тем более времени не так много уже осталось, так, поэтому, Анна, передаю слово вам. Если есть какие-либо вопросы, то пожалуйста.
Спасибо вам, Алексей. Очень важный был разбор остальных двух типов людей, которые вы сегодня произвели. И, в принципе, темы, которые вы затронули, они всегда актуальны, особенно сейчас для тех, кто, может быть, на перепутье и определяется с новой сферой деятельности. И вот такой вопрос пришел. А для Шудер важен труд сам по себе или тоже он должен быть по природе, то есть любимое дело?
Ну, имеется в виду творческие люди, да? Ну, как сам по себе? Вопрос не в том, чем вы занимаетесь конкретно. Вопрос в характере труда. Понимаете? То есть вот человек, стоящий за токарным станком, и человек, играющий в оркестре на скрипке, это люди одного порядка. Одного порядка. Это специалисты. Понимаете? Это специалисты, которые являются профессионалами своего дела. Один хорошо квалифицированно точит детали на токарном станке, второй квалифицированно хорошо сердцем, с душой, так же, как тот точит сердцем детали, этот сердцем играет музыкальное произведение, то есть одну из партий в оркестре. Понимаете? Это очень разные виды деятельности, но зона ответственности одна и та же. Понимаете? Поэтому не так важно, что конкретно вы делаете, смотрите, какая зона ответственности. Ну и все. Нормально. Выбирайте дело по душе. То есть это не значит, что все, допустим, творческие люди это всегда только какие-нибудь дворники там или еще что-то. Нет. Это люди, зона ответственности которых ограничивается их специализацией. Они за других людей, за другие какие-то отношения финансовые, они не способны взять ответственность. И не потому, что они плохие. У них просто такая психическая организация. Поэтому им нужно заниматься только тем делом, в котором они, зона их ответственности ограничивается ими самими, их квалификацией. Могут ли такие люди в коллективе трудиться? Конечно, могут. Проблем нет. Но тогда в этом коллективе обязательно должен быть кто-то, кто организовывает толпу людей в коллектив. То есть тот человек, который упорядочит, распределяет задания, упорядочивает весь производственный процесс. А люди, которые имеют природу творческих людей, да, они уже следуют этому порядку. То есть есть руководитель, он задает процесс, следит за его гармоничным выполнением. Вот. А творческие люди трудятся. Так что выбирайте ту сферу деятельности, которая вам ближе. Вот. Но тот характер деятельности, который вы будете в ней выполнять, все равно будет соответствовать доминирующей варне, то есть доминирующему психотипу. Такой ответ.
Спасибо вам, Алексей, за ответ. Стало яснее. И вот следующий тоже актуальный в наше время вопрос. К какому типу относятся фрилансеры? Вроде бы творческие, но работают на себя без начальников.
Почему они работают без начальников? Они работают с начальником, и их начальником является человек, который спускает им заказ. Просто эти отношения, понимаете, фрилансер чем отличается от человека, который работает в каком-то предприятии? Он отличается только тем, что у них отношения завязываются на один проект. Другой разницы нет. Так что фрилансер, у него тоже зона ответственности, только определяется его квалификация. Все. Так что это такой же творческий человек.
Спасибо тоже, да, понятная вещь теперь стала для нас. И следующий вопрос. Я слышала, что у Вайшья есть природная склонность к обману для рыночных отношений. До какой меры она допустима?
Имеется в виду люди, бизнесмены. Да, у них, заметили, у них нет качества честности. к ним качество честности неприменимо, потому что если бы бизнесмен будет совершенно честным, то он не сможет взять прибыль, понимаете? Ну что прибыль же это всегда некая накрутка из ничего, то есть, ну, формально говоря, это обман. Ты купил по 10 рублей, продал по 20. За что ты 10 рублей, за что ты его добавил? Ты же ничего не сделал. Вот. Поэтому до какой степени позволителен обман в бизнес-среде, невозможно сказать, какую-то границу провести невозможно, потому что нет общих, каких-то общих правил. Вот. Хотя, в целом можно сказать так, что вот в отношениях между бизнесменами, да, вот в этой сети отношений, в которых они обмениваются деньгами и всем остальным, лучше вести себя порядочно. То есть лучше вести себя порядочно, не предавать своих партнеров, то есть быть надежным бизнес-товарищ, бизнес-партнером, скажем так, там дружбы там не бывает, а вот партнерство, такое порядочность в виде того, что человек никого не бросает, то есть не срывает контракты там и все прочее. Если человек так себя ведет, этого обычно достаточно. Вот. А если где-то что-то там, какие-то вещи там, о каких-то вещах там стыдливо умалчивается там или еще что-то, это неизбежная часть просто. Это люди такие, понимаете, к ним нельзя подходить с такими вот мерками абсолютной кристальной честности. Такое невозможно для бизнесменов. Для подавляющего большинства, по крайней мере. Вот. Так что нельзя здесь сказать, какую-то четкую линию провести. Просто по возможности нужно не обманывать тех людей, тех партнеров, с которыми установил бизнес-отношения. То есть вести себя с ними достойно. При этом нужно понимать, что в бизнес-среде все вообще в целом склонны к обману. И все это прекрасно понимают. Вот все. И всех эти правила игры в целом устраивают. Вот такой ответ.
Спасибо, это тоже очень интересный ответ. И следующий вопрос, мне кажется, не менее интересный, глубокий. А если жадность, наоборот, от недостатка денег, вроде как самому мало, то как с этим работать?
Так, а жадность другой не бывает. При жадности мало всегда. Неважно, сколько денег у человека. У него может быть очень много денег, но ему так же мало, как и тому, у кого денег нет совсем. А выход один и тот же. Один и тот же. Вот, допустим, человек скатывается практически в нищенское существование. Что он должен делать? Он должен, во-первых, надо понять, почему ты скатился в нищенское существование. Потому что от тебя все отвернулись. А почему от тебя все отвернулись? Только по одной причине. Жадность стала неуправляемой. Поэтому для того, чтобы остановить это скатывание, или чтобы выбраться из этой ямы нищеты, нужно научиться отдавать, отрывать от себя что-то. И на первом этапе нужно отрывать от себя, пускай рубль. Вот рубль можно же всегда оторвать, когда вот совсем даже денег нет, но рубль можно оторвать. Или что-то другое. Если рубль нельзя, отрывайте что-то другое. Здоровайтесь с соседями по лестничной клетке. Там, или там просто с соседями здоровайтесь. Делайте какое-то доброе дело для них. Понимаете, для кого-то нужно что-то делать. Потому что если не будет пожертвований каких-либо, не обязательно деньгами, но если нет возможности даже рубля пожертвовать там в храм, хотя такое сложно представить, но предположим, что такая ситуация, даже рубля нельзя пожертвовать. Хорошо, придите в этот храм и вымойте там полы. Понимаете? Или почистите дорожки, там, подметите рядом с ним, чтобы было чисто. Это тоже будет пожертвование. Понимаете, ничего не берите, никакой платы за это не берите. Просто попросите разрешения. Можно, батюшка, я это тут вот подмету? Просто, чтобы чисто было. Не для того, чтобы мне заплатили-то. Понимаете, вот с этого начинается выход из состояния нищеты. Но кажется при этом, мне и так мало, мне и так плохо, мне не хватает, я еще при этом должен отдавать. Так вот это и есть удавка жадности. Вот удавка жадности, она именно такая. Мне мало, мне не хватает, мне наоборот все должны. Это и означает нищета. Понимаете? Спасибо, очень хороший вопрос. Действительно, очень такой серьезный и жизненный. Молодцы, спасибо вам, вопрос очень хороший.
И вот, мне кажется, напоследок хочется озвучить еще один вопрос, он не менее интересный. А если привлекает духовная выгода, это ведь тоже несовершенный мотив?
Почему же? Жадность. Вспомните, мы с вами говорили, все качества, которые мы проявляем, все качества, они имеют определенную, ну то есть они в нас уже проявлены. И каждое из этих качеств можно занять и ради, ну, в своем собственном прогрессе. Если человек жаден до духовности, жаден, то есть у него жадность, у него ощущение, что мало сегодня помолился, мало раз в неделю в храм ходить, нужно два, или там мало еще что-то, мало то, мало все. Ну, мы предполагаем, что человек не фанатик. Да? То есть у него в целом вот это ощущение, что вот мало-мало, недостаточное дело, это очень хорошо. Жадность до Бога, жадность до духовности – это очень хорошая жадность. И с ней не надо сражаться, ее можно пестовать и лелеять, потому что она очень хороший, ну как сказать, двигатель на пути к духовному прогрессу. Главное, чтобы это была действительно жадность до духовности, а не для того, чтобы выпендриваться там своей мнимой духовностью там, или просто как следствие какого-то фанатизма, когда человек, ну, слабо вменяемым становится от контакта с духовной энергией. Вот. Если все, ну, человек в целом нормальный, хороший, у него, то есть, ну, как сказать, не фанатик, вот, и при этом у него есть сильная жадность до Бога, то этому можно только порадоваться. За такого человека можно только порадоваться.
Спасибо вам большое за ответы. Мне кажется, это лучший путь завершения сегодняшнего эфира про жадность до духовности. Это такой наш ориентир, наша ценность, к которой мы стремимся. И благодарю вас за то, что вы сегодня нам рассказали. Еще больше стало понятно о нас, о наших близких, потому что разбираться, кто мы есть и в чем наша природа, это невероятно важно для успеха. Поэтому спасибо большое, что были сегодня с нами. И тогда до новой встречи через неделю.
Спасибо большое, Анна, вам за эфир, вам, уважаемые радиослушатели, большое спасибо за ваше внимание, за замечательные вопросы, вот, честно, очень радуют такие вот вопросы по существу, вот, спасибо большое всем и до встречи через неделю, до свидания.